последователи, а это люди из среды, искупившие вы Господа. И они ведут пагубные ереси, и конец какой будет у них?
На греху
друзья погибли. То есть простой анализ этого текста нам показывает то, что в общем-то есть масса людей, ну не масса, точнее, есть люди, которые были искуплены Богом. Это одно, очевидно, однозначно. Которые входят в эту категорию. Которые сейчас живут неугодной Богу жизнью. И которые их конец будет погибель. Поэтому у тебя кто есть вопросы, брат?
Некоторые говорят из них, что погибель как бы земная.
Не, ну я читал, братья, знаете, вот я читал как бы объяснение вот этих текстов с точки зрения кальвинизма, да? Ну вот помните, мы с вами говорили, а может быть не говорили, не помню, есть такое правило, называется бритва Аккама, мы говорили, такое правило бритва Аккама. То есть что это означает, это правило? Когда есть объяснение, какое-то, вот есть объяснение какому-то феномену, какому-то явлению, какому-то, есть объяснение простое, уже логически можно его объяснить вот текущими средствами, то не надо выдумывать ничего сложного. Ну и в этой книге, когда объясняется этот принцип Аккама, там такой хрестоматийный пример приводится. Вот вы зашли в дом, посмотрели на пол, на свой карпет этот посмотрели, да, или как он называется, вот, и не увидели там пятна от крови убитой вчера здесь коровы. Вот нету пятна от крови убитой вчера коровы. Почему его нету? Два варианта. Или кто-то тщательно вычистил, и поэтому нет. Или второй вариант. Никто корову не убивал в вашем доме. А? Ну, логично предположить, что?
Вычистил.
Не, полагаю, что ее никто не убивал там. Ну, это же редко бывает, как коров дома убивает, да? Вот, например, вы пришли в лес, братья, смотрите. Вы пришли в лес, и в лесу стоит пенек. Есть ли хоть какой-то малейший шанс, что этот пенек кто-то принес и поставил здесь, что он здесь не рос? Есть такой шанс? Ну есть, да. Можно предположить, что кто-то принес в лес пенек. Можно, ну чисто теоретически можно. Но вы когда приходите в лес и видите пенек, у вас какая мысль первая? Что он здесь и был всегда. А вот если вы, например, пришли в свой дом, и вдруг пенек стоит посередине, да, то скорее всего его принесли, вряд ли он здесь вырос. Братья, то есть есть некое простое, логическое, понятное, интуитивно понятное объяснение. Друзья, когда писало Священное Писание, его, вот Бог, когда писал Священное Писание, когда апостолы писали Священное Писание, у них не было цели запутать. У них не было идеи, как бы написать так, чтобы меня никто не понял. Какое бы слово выразить таким образом, чтобы никто не мог догадаться, что же я имею в виду в конце концов. Наоборот, они подбирали тексты максимально, чтобы было понятно. Объясняли по несколько раз. Поэтому вот я говорю, вот хорошо бы провести эксперимент, дать вот просто ребенку прочитать этот текст. Или человеку не знающему, что он скажет. Поэтому да, есть объяснение, что погибель, это земная погибель и так далее.
Ну а как быть Христосом? Он притчами рассказывал, и многие не понимали. Даже
вот как раз Христос, вопрос, для чего Христос рассказывал притчи? Для чего?
Чтобы
запутать людей или чтобы понятнее объяснить? Чтобы понятнее объяснить. То есть, он говорит, вам дано знать тайны Царствия Божия? Его спрашивают, зачем ты говоришь в притчах? Зачем? А он говорит, вам дано знать тайны Царствия Божия? А им не дано. Поэтому я им объясняю проще. Там не имеется, кто-то толкует так, что вам дано знать тайны Царствия Божия, а им не дано, и поэтому, чтобы они ничего не поняли, я им запутываю так, чтобы они вообще ничего не поняли. Ни в коем случае. Он говорит, вам дано, поэтому с вами можно разговаривать ну, на простом языке. А им они непонятны, и поэтому надо взять на пальцах им. Вот это сеятель, вот это семя, вот так далее. То же самое, как с детьми. Дети не понимают сложной речи богословской. Что мы делаем? Мы начинаем упрощать и говорить притчами. Воробушек там выпал, да? Как вот я рассказывал, брат один, Дима его зовут. Он так рассказывал, вот воробушек сидит, он смотрит. Вот и выпал, и все дети встали и смотрят. Он так вот ярко рассказывает. Вот мы, ну для чего мы это делаем? Мы же это делаем для того, чтобы объяснить более наглядно. Братья, поэтому, когда мы читаем текст какой-то, то я думаю, что, например, навлекут на себя скорую погибель. Но это надо быть настолько вот, ну как бы, обладать изощренным умом, чтобы здесь вывести какую-то идею, что здесь, оказывается, не погибель, а земная смерть. Ну это трудно очень. Мне трудно. Я не такой.
Конечно. Братья, мы занятиях в третьей группе говорим о душепопечительстве и душепопечении. У нас такая тема была об идолах человеческого сердца. Вот один из идолов, который может быть у человеческого сердца, это идол какой-то идеи. Вот у человека есть идея, он этой идее привержен. И тогда, когда он будет привержен идее, допустим, идее кальвинизма, в самых таких текстах, которые напрямую и ясно говорят о, вот, допустим, этот текст, да, о том, что нельзя воспринимать идею ограниченного искупления, тут больше говорится, да, вот одной вещь поддерживает этот текст, потом этот же текст, очевидно, поддерживает, что спасенные могут потерять спасение. Но тот человек, у которого есть определенный идол, идея, он будет стараться в каждый стих подводить под свою идею. Даже если ему придется изощряться в толковании. Да. Это состояние сердца.
Да, вот у нас, я иногда, много примеров лично даже привожу, но иногда у нас был на библиотеке один человек, вот он все время приходил, тоже он считал себя верующим, хотя в церкви не ходил никакой. И он все время доказывал, что в Библии много про Россию. Много про Россию. Север, Россия, это все Россия, Россия, Россия. В конце концов, мы так от него устали, от этого человека. Вот. Однажды он приходит и говорит, смотрит, книжечка у нас лежит, там написано «Откровение». Ну, толкование «Откровения». Говорит, можно почитать? Ну, возьмите. Он ушел, неделю через две приходит, ну, хоть какая-то пауза была, неделю через две приходит и говорит, ой, ну, я, говорит, успокоился. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, почитал ваше толкование «Откровения» и понял, что все, вы, как и я, мыслите. Ну, он успокоился, я запереживал. Раз мы мыслим, как и он, это же очень опасно. Я говорю, а в чем? Он говорит, да ты знаешь, тоже про Россию, то все про Россию. Я говорю, где? Он открывает, а там написано, знаете, ну это из Ветхого Завета. Значит, и а, написано, и Ассур там придет, Ассур. Я говорю, и? Он говорит, ну Ассур, это же Россия. А откуда? Ну переверни, переверни, например, Руса. Ассур это Руса. Все, говорит, мы, говорит, братья с вами, слава Богу. И успокоился. Вот вы знаете, вот эта мысль очень правильная. То есть, когда у человека есть вот какие-то вот такие вот идеи, он ее может везде найти, абсолютно везде. Там даже нету совершенно. Ну, идем дальше. Так, вот к этому стадию мы еще немножко вернемся. Так, а в чем так листает? Если вы живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вопрос, в каком состоянии находятся те, к кому обращается апостол? Вот если живете по плоти, то умрете. Вот эти люди, к кому обращаются, они в каком состоянии находятся? Нет, они живы или мертвы?
Живы.
Ну это же очевидно, братья, да? А дальше будет, а если вот что-то будете делать, то вы умрете. Ну о каком здесь идет речь смерти? А идет речь идет смерти духом, потому что там плоть духу противится. Вот об этом идет речь, да? Я общался с одним человеком, он кальвинист, я ему этот текст говорил. А он говорит, этот текст вообще не так понимаешь, как надо понимать. И он понимает так, если человек живет по плоти, то он умрет. Если человек живет по духу, то он будет жив. Это не призыв, а это констатация факта. То есть вот Бог посмотрел на людей и говорит, вот ты живешь по плоти, ты умрешь. А ты живешь по духу, ты это. Но это не говорит о том, что надо жить по плоти или надо жить по духу. То есть он говорит, он мне объясняет. То есть здесь идет речь наоборот в пользу кальвинизма. То есть человек смотрит на себя, если он живет по плоти, то есть у него не получается жить по духу. Значит он не избранный, значит он умрет. Если он живет по духу, значит он будет жить по духу. Вот и все, вопросов нет. А призыва здесь, побуждения к действию, никакого нету. Вы знаете, я очень искренне человек пытался его понять, очень искренне понять. Я не могу понять. Как это нету призыва? Просто констатация фактов. И для меня это в голову никаким образом не укладывается. Явно по тексту, по посланию к Римлянам 8 главе, явно идет призыв. Братья, живите, пожалуйста, по духу. Так же, да? Это призыв, это побуждение к действию. И потом говорит, а если вы так не будете делать, то вы умрете. И тоже это очевидный текст. Очень трудно с ним каким-то образом спорить.
Ну, кстати, здесь не говорится о смерти физической тоже.
Однозначно. Вот если в этом тексте еще каким-то образом можно, по погибели, ну, наверное, может быть, физической, может быть, там есть 1%. А здесь а по контексту идет речь о духовной смерти, дух плоти противится, о духовной борьбе идет, и о борьбе идет... А жизнь тоже духовная, что чуть выше написано, Христос оживотворил нас во Христе. И если этого не будете вы жить, то вы опять умрете. Это текст очень такой сильный.
Потому что физи...
Еще интересное место, тоже хорошее, как бы, Матфеев, не должен быть из нам обращен и служите, потому что там подвергнется смерти про земной, а
да, да, да. Подвергнется осуждению с дьяволом, да. Очень хороший.
Физической смерти все умрут, поэтому да. Ничего особого нет вообще.
Да. Ну, еще текст, друзья, этот текст тоже немножко сложный для понимания, но тоже, как бы, мы не будем его толковать, но выведем из него некоторые принципы. Ибо невозможно однажды просвещенных... Вот посмотрите, какая характеристика тех людей, о которых идет речь. Какие они? Однажды просвещенные, вкусившие дара небесного, да? Соделавшиеся причастниками Духа Святого. У меня такое ощущение, что здесь апостол Павел, он с кальвинистом разговаривает. Он прямо конкретно говорит, вот смотри, вот такой, такой. Он не просто говорит возрожденный, он прям конкретно называет масса, и потом, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века. А потом и отпадших, да? Отпадших чего? Отпадших из церкви они ушли, братья. Иногда кальвинисты говорят, здесь имеются отпадших, они ушли из церкви. Но они на самом деле вот этого всего не потеряли. Вот они все это имеют, просто они из церкви ушли, они согрешили и ушли из церкви.
Как бы временное неверие.
Да, временное неверие. Но отпадшие, от чего отпавшие, братья? От всего вышесказанного. То есть они однажды просвещенные и отпадшие от этого. Они однажды вкусившие небесного дара и отпадшие от этого, да. А, я прошу прощения, я исправлю, может быть. Ну просто я уже отдал на печать, поэтому может и не исправиться. Братья, смотрите, логично, да, что не здесь не имеется в виду, что отпадшие от вас, отпадшие от церкви, отпадшие от учения. Отпадшие от просвещения, отпадшие от дара небесного, отпадшие от того, что причастники Духа Святого. От этого отпадшие, да?
Да.
Он был причастником Духа Святого, а потом он отпал от причастия Духа Святого.
Там внизу даже написано, что они как бы отпадшие, даже внизу объясняется.
Да, да, да. И дальше я хотел это сказать, да. Вкусивший благого глагола Божия и отпадшие от этого глагола Божия. Вкусивших сил будущего века и отпадшие от этого. И к чему привело их отпадение? К чему? Они стали снова распинать в себе Сына Божия и ругаются Ему. Вот какое состояние этих людей. Ну, братья, я не знаю, как надо посмотреть вот каким-то таким взглядом, чтобы не увидеть здесь, что человек, который действительно был спасенный, он действительно может потерять спасение. Вот здесь это, ну, трудно не увидеть. Очень трудно. Да. Время. Все, помолимся, братья.